Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешнее воскресенье посвящено размышлению над евангельским рассказом апостола Матфея об исцелении Иисусом одного бесноватого юноши. Отец этого парня уже обращался к ученикам Христовым, и они пытались помочь молодому человеку, но безуспешно. И поэтому, когда ученики остались наедине с Иисусом, они спросили Господа: «А почему мы не смогли этого сделать?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: передвинься отсюда туда, она переместится, и ничего не будет невозможного для вас». И еще к этому Господь прибавил: «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Бесовщина, беснование – и в библейском контексте, и в нашем словоупотреблении не обязательно означает одержимость злыми духами. Бывают сами люди почище демонов, благо не часто встречаются. Все в нем клокочет, истерическая злоба какая-то. Есть уличные шавки такие, едешь на машине, колесо пытается укусить, посмотришь, комок шерсти. И просто непонятно, где там желудок помещается. Кажется, там внутри в сплошную набита отчаянная злость и ничего больше. Большинство из нас обычные нормальные люди. Нормальные в смысле средние. И хорошие, и не очень. И добрые, и задиристые. Таких крайних припадков злобы у абсолютного большинства из нас, наверное, не бывает. Но это вовсе не означает, что ничего подобного не бывает вовсе, когда хочется кулаком прибить стенку, когда бы, глядя на бестолочь или сволочь, которая отирается возле тебя, думаешь, вот сейчас бы голыми руками удушил бы. И вот Христос говорит: «Сей род, вот это состояние беснования, изгоняется только молитвою и постом». Молитвой, потому что, устремляя свой внутренний взор к Богу, начинаешь видеть Его величие и всю никчемность этих наших земных дрязг, обид, злоб. А постом? Пост, конечно, разумеется, в широком смысле этого понятия, как любое воздержание. Постом, потому что умеренность и воздержанность – это самоконтроль, это внутренняя подтянутость, собранность, самодисциплина. Такие люди обычно спокойны и уверенны. Они вполне контролируют свои эмоции и не дают себе войти в разнос. Даже в очень досадных обстоятельствах они не будут испускать пену и скрежетать зубами. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – суть и способы выражения нашей религиозности. Два очень важных философско-богословских понятия нам с вами хорошо нужно усвоить. Ясно понимать два таких словечка – форма и содержание. Например, любой наш жест – что это? Жест – это форма, А информация, которую мы хотим выразить жестом, это суть. Содержание – это то, что означает жест. Понятия эти очень простые, однако многие их не различают. Когда я учился в Одесской духовной семинарии, там на богослужениях студенты по очереди произносили учебные проповеди. Расписание заранее было составляемо и утверждаемо начальством. Месяц, два, а то и три было тебе на подготовку. Ну и в назначенный день в монастырском храме перед прихожанами, монахами и семинаристами надо было произносить проповедь. Как и везде, есть талантливые ребята, а есть не очень. Кого-то было слушать в удовольствие, а кого-то в терпение. И, конечно, попадались типы, которые выходили на амвон и мололи совершенную чушь. Так вот, если слушать было совершенно не в моготу, студенты начинали кашлять. Это было знаком того, что проповедь не удается, и выступающему нужно как можно скорее заканчивать. И хорошо, если бедному семинаристу удавалось как-то быстренько закруглить свою неоформленную мысль и завершить спич словом «Аминь». Тогда толпа студентов громко благодарила несостоявшегося проповедника возгласом «Спаси Господи», и на этом все страдания заканчивались. Но были случаи, когда проповедник никак не мог закончить или не хотел в надежде разговориться и таки высказать намеченное. Тогда чиханье и кашлянье, раздающиеся то оттуда, то отсюда, разрастались с каждой секундой, и 240 здоровых глоток одновременно громко начинали профилактику своей гортани. На этом проповедь заканчивалась уже категорически. И в Ленинградской духовной академии тоже была такая практика. Тоже кашляли, давая понять проповеднику, что, дескать, хватит, послушаем тебя в другой раз. Так вот, кашель в данном контексте – это что? Жест, знак, форма. Форма, которая содержит определенную информацию – требование, мол, хватит отнимать у нас время дурью и занудством, заканчивая свою мораль. Форма, она всегда условна. Ну вот принято в духовных школах так обламывать незадачливых проповедников. Но можно было бы как-то и по-другому. Не обязательно ведь кашлем. Громко зевать, гудеть, свистеть, топать ногами. Ну, скорее всего, свистеть в храме это не пройдет, так как за этим жестом у нас закреплено уже другое значение. Это будет вызывающим неуважением к святыне, собственно, как и топанье ногами. А вот прервать проповедника всенародным пением «Аллилуйя» почему бы и нет? В Ленинградской академии были слабые попытки реформировать эту издавна сложившуюся традицию хорового кашля досрочным благодарствием. Проповедник только сделает маленькую паузу, чтобы воздух набрать в легкие, а семинаристы хором «Спаси Господи!». Джеймс Добсон, знаменитый американский проповедник, просил свою жену, чтобы она жестами давала ему знать, как воспринимается его выступление. Он периодически посматривал на нее, и если она чесала нос, может, и не нос, точно не помню, то проповедь более-менее в порядке. А если держалось за ухо, то спич нужно было как можно быстрее завершать. То есть все это примеры разных форм выражения одной и той же мысли. Заканчивая зануда свою проповедь, достал уже. Содержание именно это. А формы могут быть какими угодно. Яйцом тухлым засветить в рожу, так чтобы желток по бороде стекал. А свистать оратора или заглушить улюлюканьем – это уже вещи условно исторически сложившиеся в данной местности и среди данного контингента социума. За неимением тухлых яиц сгодятся гнилые помидоры. Херсонщина богата этими овощами. А там, где помидоры не растут, яиц не густо, помоями окатить можно. Очень рационально будет с точки зрения экономии продуктов питания. Для выражения одних и тех же чувств можно использовать совершенно разные приемы и жесты. Если состоятельный парень хочет девушке показать, что у него серьезное к ней отношение, он может подарить ей бриллиантовое колечко. Но по велику далеко не всегда наши молодые люди обладают такими материальными возможностями, то изысканный букет цветов тоже сгодится. В принципе, конечно, одно другому не мешает. Наши дедушки пели серенады под окнами своих любимых. Сейчас это уже не принято. А вот на заборе написать «Даша, я тебя люблю» – это можно. По Розе Люксембург дом один стоит, многоэтажка. Недавно там на всю торцевую стену были излиты чувства молодого Ромео ярко-красной краской из баллончика спрея. Другими словами, если есть чувства, то форм их выражения множество, даже на Святой Руси, не говоря уже о восточных культурах или древних, экзотических, китайской, там, японской, негритянской, там вообще много чего непохожего и интересного есть. Ну вот, ощущение религиозного благоговения. Все мы знаем это чувство. Как мы с вами его выражаем? Предположим, подходим мы к чаше, к причастию. Что мы думаем, как себя ведем? Во-первых, мы ощущаем свою греховность, недостоинство. Мы понимаем, что сейчас соприкоснемся со святыней. Посредством святого причащения мы таинственным, непостижимым образом соединяемся с самим Христом. Мы становимся как бы Его телом и кровью. Причем мы осознаем, что удостаиваемся этой чести не по своим заслугам, а милостью и любовью нашего Небесного Отца. Это все, что творится в наших душах. это содержимое наших сердец. И как все это выражается у нас с вами? Ну, во-первых, мы к этому молитвенно готовимся. Прочитываем канон с молитвами ко святому причащению. Мы постимся. За 6 часов до святого причастия, согласно правил православной церкви, ничего не едят и не пьют. Обязательно присутствуют на божественной литургии. Ну и в самый торжественный момент вкушения частицы евхаристического хлеба причастник находится на пределе осознания священности момента. К святой чаше подходит медленно, степенно, серьезным лицом, крестообразно сложив руки на груди. Знакомая картина для всех нас с вами. Ну а вот как все это выглядит, к примеру, в Африке? В православном храме, не в католическом костеле и не в протестантском доме молитвы. Во-первых, ни одной женщины там в платочке в храме вы не увидите. Там вообще ничего не одевают. На обнаженных телесах, кроме татуировки, ну и в лучшем случае поясочки, слегка прикрывающего это самое место, ничего нет. Ну это так в общем. А вот к причастию они подходят, обязательно пританцовывая. Для них это неотъемлемая часть выражения благоговейного чувства. Бьет там-там, и православное, подчеркиваю, самое как ни на есть православное, канонические, трижды канонические, всеми признанного патриархата, бьют в там-тамы и в припрыжку прискакивают к чаше с телом и кровью Христовыми. Только не надо думать, что это какое-то издевательство над православием или кощунство. Ничего подобного. Это особенности негритянской культуры. Десятками тысяч лет чувство священного их предками воспринималось неразрывно с танцами и ритмом. Они не могут по-другому. И наоборот, мы не сможем вести себя, как они. Если мы начнем, приплясывая, подходить к святой чаше, это никак не будет способствовать нашему молитвенному сосредоточению и атмосфере благоговейности, потому что мы другие. У нас иная культура, рефлексы, темперамент. Так вот, что все это значит? Религиозные формы могут быть совсем разные, а содержание одно и то же. И наоборот. Одна и та же форма, а содержание в ней может быть разное. Очень простой пример. Греко-католики. Церковь такая в западной части Украины очень распространенная. В Херсоне тоже есть, на Таврическом поселке. Внешне все то же самое, что и в православии. Богослужения у греко-католиков точь-в-точь такие же, как и у нас с вами. Литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого, преждесвященная Григория Двоеслова и так далее. Точно такие же храмы и убранства читают в церквях и поют по тем же православным богослужебным книгам. Такой же алтарь, престол, семисвечник, облачение священнослужителей и так далее. Внешне все абсолютно то же самое. Ну, за исключением местных нюансов. Форма та же самая, а церкви разные, потому что содержание разное. Разная вера, не то чтобы далекая, чужая, но не православная. Католики нашего греческого обряда все равно католики. Да, они тоже христиане, тоже наши братья и сестры. Мы должны корректно к ним относиться, но не забывая, что их вероучение в полном объеме для нас неприемлемо. Безусловно, у нас больше общего, чем различного. И тем не менее, возьмем только один пример. Католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Католики учат, что не только Иисус Христос был зачат от Святого Духа, но и Богоматерь якобы также была зачата бессеменно, не от мужчины. Ну, во-первых, этот догмат высосан из пальца. Он не имеет под собой основания ни в Священном Писании, ни в преданиях древности. Но это полбеды, если бы догмат именовался, например, о бессеменном зачатии Девы Марии или о зачатии Девы Марии от Духа Святого. Но нет, звучит он просто кощунственно с точки зрения христианской морали. О непорочном зачатии Девы Марии. Ну, вы понимаете, что это означает. Объявив зачатие Девы Марии непорочным, все остальные зачатия тем самым католики объявляют порочными. Таким образом, этим вот догматом о непорочном зачатии все человеческие зачатия опорочены. А это уже ересь, такая едкая и концентрированная. Другое дело, что многие католики и Рима, и Грека свой собственный догмат не воспринимают всерьез. Однако Ватикан от этой ереси, похоже, отказываться не собирается, как, впрочем, и от других. Так что, как видите, форма одна и та же, а содержание разное. Форма церковно-богослужебной жизни у греко-католиков абсолютно идентична православию, а вероучение другое. А вот римо-католики отличаются от нас и внешне. У них другие традиции, иные обряды. Амвросианское месса мало похоже на нашу литургию Иоанна Златоуста. И архитектура костелов сильно отличается от стилей православного храмостроительства, и внутреннее убранство, и облачение ксензов. И обыватель в первую очередь обращает внимание на эти внешние различия. Попробуйте поспрашивать случайных встречных. Чем отличается православие от католицизма? И большинство либо вообще не найдут, что сказать, либо в своей памяти будут перебирать случайные образы и впечатления. Скажут, ну, у католиков орган играет, а у православных хор поет. Купола на православных храмах, а у католиков шпили. И так далее. На самом же деле, все эти внешние различия с точки зрения православного вероучения не имеют никакого значения. если мы завтра с вами отслужим амвросианскую мессу, от этого католиками мы не станем. Так же, как и греко-католики, совершая литургию Иоанна Златоуста, не становятся православными. Многие этого не понимают. И тем не менее, это так. Католиков и православных разделяет ни орган, ни различный покрой священнических одеяний, ни шпили на церквях, ни латинский богослужебный язык, ни амвросианская месса. Поверьте, многие православные внешне гораздо больше отличаются друг от друга, чем от католиков. Тот же африканский православный храм совсем не похож на наш украинский или российский. И тем не менее, с африканской православной церковью мы едины, а с католиками нет. И не потому, что у нас формы разные, не потому, что у нас обряды не похожи. Вовсе нет. Мы разделены, потому что по-разному верим, и ценности у нас другие. Православная церковь, несмотря на преизобилие придурков среди нашего брата, никогда не объявит войну производителям презервативов и не запретит женщине пользоваться противозачаточными средствами. Это, например... Таким образом, мы еще раз подчеркиваем с вами, что православие – это не форма, это вера, это религиозная и жизненная позиция, это внутренние духовные ценности, и личностно окрашенная, и коллективная, церковная. А формы выражения православия очень и очень многообразны. До сих пор я помню... самый первый урок в Ленинградской духовной академии по исторической литургике. Если кто не знает, литургика – это дисциплина по изучению богослужения. Так вот, иеромонах Феофан Галинских, выдающийся специалист в этой области, всю первую пару перечислял разновидности православных обрядов в зависимости от местности, традиций, национальной культуры. Полтора часа ушло на перечисление, причем только православных обрядов, зачастую совершенно не похожих один на другой, но все они созданы в православии, и разность их форм вовсе не препятствует единству православия всемирного. В то время, как с церквями совершенно идентичного обряда, мы можем оказаться по разную сторону баррикад. Причем не только из-за разности в вероучении. Бывают и другие причины. Но о них, если даст Бог, мы поговорим с вами в другой раз. На этом мы заканчиваем нашу с вами богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!